Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас профессор Мэй, почетный председатель Ассоциации «Зеленый киловатт» Евгений Гашой. Евгений Геннадьевич, здравствуйте!
Добрый вечер! Здравствуйте!
Евгений Геннадьевич, сегодня хотели бы с вами обсудить, сколько люди в общем переплачивают за электроэнергию, и посмотреть на это именно с технической точки зрения. И правда ли, что мы вообще за нее переплачиваем? Потому что, если посмотреть официальные, так сказать, государственные источники, нам говорят о том, что это просто все в себестоимости стоит очень дорого. Хотя уже на уровне пониже мы сталкиваемся с тем, что есть какое-то огромное количество звеньев, в котором мы платим деньги просто за посредничество. И по сути своей они, я так понимаю, даже и не нужны. Правда ли, что мы переплачиваем за электроэнергию очень-очень сильно?
Ну, и не только за электроэнергию мы переплачиваем, и за тепловую энергию тоже переплачиваем. И, собственно говоря, когда люди ставили счетчики тепла, воды, значит, соответственно, ну, электроэнергия это до этого стояла, да? Собственно говоря, это было направлено на то, чтобы люди экономили, знали, сколько они потребляют. Ну, например, несколько таких результатов, которые уже появились. Например, первое, вода холодная и горячая. Ее потребление снизилось в стране в среднем в два раза людьми. Ну, может быть, у кого-то в 1,7, у кого-то в 1,2, у кого-то там, кто привык принимать ванну два раза в день, да, и воду не выключать и поливать газон на улице, ну, того не сократилось. До этого мы, ну, как бы сказать, списывали по нормативам 250-200 литров воды в сутки, горячей, вот, соответственно, да, холодные тоже почти такие же цифры были. Вот, поэтому счетчики были поставлены, начиная там с какого-то 5-6 года, вот за эти там 15-20 лет, потребление воды стало на уровне 100 литров. На человека в сутки, такое среднее, консервативное, а даже, я бы сказал, 90, больше, ближе к 90 литров на человека в сутки. А кто реально экономит, цифры уходят на 60, на 70, ну и кто вообще сильно-сильно экономит, и можно 35 литрами обойтись в день. Вот, поэтому это вопрос такой, что действительно, да, это вот произошло, и воды стало, мы стали потреблять меньше, потому что мы за нее платим теперь, да? И каток на улице теперь как бы стараются не заливать из квартиры, потому что это большой расход воды. Да? Даже полив уже стал, ну, в определенном смысле, какой-нибудь такой экономической нагрузкой. Вот. Что касается электроэнергии, то вот реформа привела к тому, что... Реформа же что обещала нам? Она обещала нам три вещи. Цены снизятся, эффективность, там, надежность вырастет, и пойдут инвестиции. Это страшная сила, и все, там, мощности вырастут, все вырастет, там, все. Дефицита не будет, там, все, вот. Значит, все нормально, не выполнена ни одна из этих позиций, и, собственно говоря, цены выросли весьма, потому что процесс, собственно, реформы тоже был несколько этапов, так вот в конечном этапе был выбран самый неэффективный для потребителя вариант реформы рынка электроэнергии. Кстати, занятно, что крупные потребители с этим согласились, они приняли этот вариант, потом получили по полной программе рост, а сейчас говорят, ой, какой рост большой. Вот, значит, вариант,
извините,
да.
А под крупными потребителями вы кого подразумеваете?
Ну, металлургические заводы, соответственно, алюминиевые заводы там и прочее, да, которые вот, у них есть ассоциация потребителей, которая вот теперь выражает их интересы, да. А, поэтому вот вариант такой, значит, эффективность тоже, надежность мы с вами явно видим, да, все, в феврале, в январе, да и в летом все тоже красиво видим, какая эффективность, надежность. Ну и, соответственно, инвестиции тоже это не инвестиции, это мы платим за что? Мы платим за вводимую мощность. Поэтому мы говорим, что мы платим не только за ту электроэнергию, которую мы потребляем, мы платим за то, чтобы ее вводили в так называемых договорах о поставке мощности. Наша денежка из 6 рублей за киловатт-час, там рубль-2 туда откладывается. Полрубля в Крым, на источники Крыма откладывается, да, потому что там они возводились тоже. Ну и там, это более сложная схема, там такая более сложная схема, но все равно... Если раньше мы говорили, что примерно рубль стоил киловатт-час на источнике на газовом ТЭЦ, да, на АЭС еще меньше, то 5 рублей – это вот 5 минус рубль, это вот сети, Крым, всякие аварийные ситуации, новые вводы мощности и так далее, которые ситуацию сделали намного лучше. Нет, не сделали. Все понятно, что там все как-то вот не совсем все здорово. И вводы ДПМ, я уже говорил, у меня студентка, магистр Вика Алексеева сделала анализ эффективности ДПМ вводов. Вот статью легко найти, анализ эффективности ДПМ, сеть забить, и там выйдет ее статья, говорящая о том, не говорящая о том, а показывающая на примере коэффициентов использования установленной мощности источников, которые введены вот по этим вот модернизационным проектам договоров о поставке мощности, что он маленький, А что значит маленький коэффициент использования мощности? Ну, то есть на рынке твоя мощность востребуется плохо. Ты, ну, как бы у тебя нет окупаемости. А зачем строили тогда, поясняется, да? Вот. Поэтому, конечно, идет переплата еще, ну, из-за надежности еще, скажем так. Мы считаем, что если бы у нас был свой собственный бензогенератор, конечно, бы выходило дешевле. Но сеть гарантирует нам ощущение надежности. Это важно. И когда вот, собственно говоря, происходят какие-то сбои, да, то, соответственно, это что ж делать? Люди волнуются, переживают. Но раньше сбои были постоянно на юге, потому что там пиковые мощности резко росли летом, и сети не выдерживали. И, как говорили наши коллеги-специалисты, которые начали строить себе автономные источники, в Краснодарском, Ставропольском крае нет ни одного дома, в котором бы не было одного, а то и двух автономных запасных бензогенераторов, резервных, потому что когда выключается свет, ну, не то чтобы не здорово, да, даже если у вас есть дом в теплом Краснодарском крае на юге, но все равно не здорово, потому что там что-то может у вас работать, что как бы не может.
И приходится справляться.
Да, и даже бесперебойник не выдерживает, аккумулятор надо покупать. Ну, это все тоже вот. То есть, чтобы это не покупать, мы говорим, сеть, ты должна нам это обеспечивать. Ну, сеть говорит, дайте мне за это денежку. Ну, да, хорошо. Ну, я извиняюсь, 6 рублей киловатт-час стоит, да, и рубль 15. Сейчас, наверное, подороже. Я не могу назвать точную цифру сегодняшней газовой себестоимости. Угольные еще дешевле. А вот 6 минус рубль – это вот за все, вот за все, за все, за все. Поэтому вот возникает задача у людей, возникает, ну, когда вот они это видят, то они вот спрашивают, что делать. Вчера такая завирусилась новость, ответы министра ЖКХ Сергея Малинкина, министра ЖКХ Иркутской области, что вот, ну, слушайте, ну, люди должны сами покупать себе там печи, ставить себе их, значит, в этот, как резервный источник. Ну, что же вы? Ну, все на него обиделись. Вот. Но, с другой стороны, это та же ситуация, что с Краснодарским краем. То есть, то же самое. Там никто не говорил, просто все себе все равно купили эти запасные источники, и они стоят. А кто-то, подумав, почесав голову, смотрит, слушай, у меня солнце 300 дней в году. Ага. А тут вот ветер есть на побережье Азова, где, значит, у нас вот эти вот, да, Таганрог, Азовский залив вот этот вот. Там ветра вот полно, да. А здесь у меня геотермальная скважина рядышком. Вот. И эти люди начали, позвав инженеров, они им сказали, слушайте, а давайте, может, как-то я скомбинирую солнечную панель, электричество, солнечный коллектор, тепло, плюс тепловой насос, плюс там какое-то у меня биотопливо валяется, я сейчас его переработаю, у меня будет пилетный котел пиковый, а можно я вот это у вас закажу и куплю? И начал появляться вот такой вот, как бы я сказал, определенный социальный бизнес в ответ на эти запросы. Если там какие-то 10 лет назад в Краснодарском крае еще... Мы в 2010 году делали программу энергосбережения для Краснодарского края. И там этого было мало. Это были единичные проекты. То сейчас, на уровне прошло 14 лет, таких проектов там тысячи. Тысячи. И вот. Причем это уже не коттеджи. Это уже вполне себе определенные мини-гостинички. Очень такой интересный проект. Отель, значит, вокзал в Сочи. И напротив него хотели построить такое же безобразное, уродливое здание Кипатриума напротив Курского вокзала, да? Ну, вот они пришли к энергетикам, строители сказали, инвесторы, горе-девелоперы, вот мы сейчас что-то такое построим. И тут занесли, мне сказали, слушайте, вы то, что вы занесли, уберите, потому что мощностей нет электрических, никакого мегаватта мы вам 2,3 не дадим, тут даже полмегаватта нету. Два чемоданчика. Все нету. Ну все. И тогда эти люди были вынуждены там часть чемоданчика позвать инженеров и начали инженерам сквостарить задачу. Придумайте какую-нибудь тут свою гравицапу, чтобы у меня был холод летом и тепло зимой. Инженеры подумали, посмотрели под ноги и увидели, что под ногами течет небольшая речушка с теплой водой, стекает в подземная река, стекает в море. Из этой реки был запитан тепловой насос. Но им не разрешили там с грунтами не очень здорово, не разрешили большой строить, значит, торговый центр. Они построили 4 таких трехэтажных стеклянных, ну, как бы мини-павильона. На крыше каждого стоит тепловой насос. Это вагончик размером 2 на 2 метра. 2 на 3 метра, да, и 2 метра в высоту. В котором стоит тепловой насос, по-моему, 100 киловатт примерно. То есть он берет из земли в теплую воду за счет там 20 киловатт электроэнергии превращает ее, соответственно, эту теплую воду превращает ее 20-30 умножаем на 5, в 150 киловатт холода зимой или в 150 киловатт тепла летом, ну, работая как обратимый холодильник, скажем так, да, тепловая машина. И все, смотрите цифры, был нужен мегаватт, а обошлись 100 киловатт на 3, 300 киловатт. Все решено, полностью проблема отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и холодоснабжение летом решена. Пожалуйста, вот это, и это не коттедж, это торговые, три крупных торговых достаточно центра, да. Рядом еще одна гостиница такая, и все, все частные гостиницы, которые строились на месте, вот был частный дом, размером там у него участок 20 на 20 метров, да, там был там домишко, в который там приезжали из Воронежа, Тюмени и Норильска три семьи и жили там, значит, спокойно летом. Теперь там построена 3,5-этажная мини-гостиница, в каждой комнате которой кондиционер, телевизор, естественно, фены там, все, всякое прочее баловство, да, ну и, собственно говоря, ну да, обратимый кондиционер на холод, на тепло. И мощность стала резко, а подвод проводов к этому дому не изменился и не даст ему, Краснодар электросеть, не даст ему больше мощности, ее нету. Что делать? Вот они зовут инженеров, которые ставят им прямо на крыше.
А подобная система окупается в течение какого времени?
Вопрос окупаемости здесь двойной. Если мы говорим, что... Что значит окупаемость у нас? Вот как бы в такой упрощенной западной экономической теории, это просто вот ты вложил что-то, взяв деньги у банка, либо у тебя свои деньги есть, и у тебя есть эффект, который ты выражается в чем? Ну, ты просто стал экономить что-то, да? Это одно, одна окупаемость. И эта окупаемость, она, пожалуй, что она будет такая, 7, 8, 9, 10 лет и даже, может быть, больше. Если сложная система, если ты хочешь большую мощность, нужен сложный большой аккумулятор. Если 2, 3, 4 киловаттика ты хочешь, одно дело. А если 8, 12, 15, 20, там, конечно же, все растет. А если у тебя в этих случаях, у тебя нету внешней электрики, нету, и ты вынужден заплатить за то, чтобы тебе поставили дополнительный, привели кабель, а там тебя попросят еще там под станцию вложиться. Это дикие деньги.
Еще и безопасность от отключения.
Это дикие деньги, да. Поэтому по сравнению с этим вариантом, ну, конечно, это все окупается 2-3 года. Есть варианты вообще в полтора года, да. Тот же самый случай у тебя коттедж. Да тот же в Краснодаре, вот наш коллега, один из прародителей вот этого всего зеленого движения, да, использования природной энергии, Дрига Николай Федорович, он и пробивал закон о микрогенерации, когда можно избытки электроэнергии возвращать в сеть. Вот его пример, он пришел, не было газовой трубы, пришел к газовикам и сказал, ну, добросьте мне 100 метров до дома. Да сказали газовики, нет проблем, 5 миллионов, из соседней комнаты раздался голос, не 5, проси 6. Ну, вот, ой, извини, пожалуйста, 6 миллионов, и все. И потом ты еще за газ будешь платить, понятно, да? Николай Федорович пошел в магазин и за 256 тысяч, я запомню эту цифру, купил себе комплект. Коллектор, солнечный, значит, панель, аккумулятор, что-то там еще. Ну, на всякий случай докупил себе пиковый пилетный котел, ну, чтобы был там, да? Все, вся система, есть разница, да, 5 миллионов и там 270 тысяч. Сейчас, конечно, не 270, сейчас, наверное, 380 это тысяч стоит такой комплект. Но есть нюанс. Есть нюанс. Нельзя одновременно включать джакузи, кондиционер, значит, да, еще какие-то сложные...
Микроволновку,
утюг, чайник и все остальное. Или электроплиту, допустим. Нельзя одновременно. Не хватит. Поэтому у него так вот. Либо фен, либо сушилка, либо... То есть в пределах киловатта примерно полутора, да? Ну, так это хватает, вполне себе хватает. Давайте посмотрим на свой дом и когда мы потребляем киловатт. Да только зимой, когда там что-то уже в нас включено. На человека я имею в виду. Поэтому вот такой комплект заработал.
А если, извините, перебью вас, возвращаясь в массы к людям, которые переплачивают в большом количестве, в принципе, наверное, можно так сказать, потому что по сравнению с Советским Союзом мы платим огромный процент своей зарплаты за коммунальные платежи. Вот сейчас поправите меня, нет? В Советском Союзе было легче
побольше, в этом плане. Побольше, конечно, побольше, да.
А к массам, которые живут так называемых муравейниках, которые строят сейчас в огромном количестве, в том числе здесь, в Москве, возможно ли такой дом запитать какой-нибудь подобной системой?
Небольшой дом запитать такой системой возможно. И в Москве есть такие примеры. Примеров таких с десяток есть, наверное, даже больше. Мы, кстати, в своей брошюре три года назад выпущенные по заказу московского правительства, рассмотрели 50 таких примеров. Давайте дадим ссылку.
Да, давайте, под конечно, роликом. Ссылка будет дадим, в описании. Да.
Там 50 таких примеров. Из них вот очевидных несколько давайте посмотрим. Первый пример – это трехэтажный дом, на секундочку, Клинский район, то есть это северная часть Московской области, да, поселок Решетниково, и там построен трехэтажный дом, 115 человек живет. Это не высокомногоквартирный дом, не 20-этажный. Да, это все-таки 115-50 квартир, но тем не менее этот дом полностью запитан от трех тепловых насосов, грунтовых. Он с грунта тянет тепло, это не Мюнхен, это не Каир, это Клин. И этих трех тепловых насосов по 55 кВт ему хватает. Вполне себе, чтобы обеспечивать 5 лет, это 6 лет все и работает. Но как-то тут на днях повредили какой-то там, значит, зонт, ну, потом приехали, разобрали, все нормально, все работает. Все работает, люди платят 2 раза меньше, чем за, например, если бы они платили клинским теплосетям, чему клинская теплосеть сильно завидует, да? Вот, второй пример, это дом в районе Тимирязевки, Академии, там есть, по-моему, если я ничего не путаю, Красностуденческий проезд или Красностуденческая улица, Красностуденческий проезд, по-моему, там прямо такой большой себе, вот это уже хороший большой дом, по-моему, 17 этажей, 2-3-4 подъездика, то есть приличный дом.
Ну, очень хороший.
Да, и там происходит что? Вот удаляется воздух, которым мы дышим, он удаляется, и стоят утилизаторы, которые, куператоры, которые тепло этого воздуха возвращают назад, и этот воздух идет на вентиляцию, одновременно выполняет функцию воздушного отопления. И он экономит половину, 50% он экономит. 100% он не может сэкономить, ну, да, 50% он экономит. То есть, если бы этот дом добавить еще тепловые насосики немножечко, да, то они бы еще нам немножко добавили. Вот, то есть, вот второй пример. Но тепловой насос не может в московском климате обеспечить дом высотой выше 5-6 этажей. Почему? Потому что ему нужна площадь. Вот что такое грунтовой тепловой насос? Он тянет тепло из земли, причем 50 метров бурить надо, это тоже не так, как бы, да?
Да, это очень, тоже... тем более Москва, она вся перерыта здесь.
Москва, там кабели, там все, что там тут только нету, да? И поэтому мы же не можем позволить себе, что вот у нас там есть 20-этажный дом, вот два этажа он обеспечивает. Вот как раз площадь одного этажа равна примерно площади геополя. Вот если у вас есть дом, и вот мы можем две площади занять, значит, мы запитываем, ну, вот как в Клину, три этажа. Вот он немножечко больше, чем три этажа, да? Там, кстати, неподалеку есть второй пример, усадьба тоже такого типа. Два этажа тоже запитаны тепловых насосов. А вот 12 уже этажей тепловой насос не вытянет. Мы не можем в 12 раз больше поля взять его, ну,
ну
тут,
да.
Тут рядом все, тут трубы, тут ЦТП, тут кабели связи, тут что-то секретное идет. Ну, нет, не возьмешь. Поэтому только два этажа на тепловых насосах, ну, 2-3, плюс утилизация тепла. И сейчас, кстати, эти примеры с утилизацией тепла активно пошли, вы не поверите, на Урале, в Свердловске, в Екатеринбурге, Тюмени, Брусника и другие девелоперы строят дома такие вот с утилизацией тепла, и люди реально платят в половину меньше за отопление. Это работает? Это работает. И еще в Москве есть очень такой интересный, забавный отель, называется он «Ирис-отель». Это его построил в свое время Святослав Федоров, вот его центр микрохирургии глаза на Дмитровке. С одной стороны, недорогой, экономичный гостиничка, в которой живут обычные, значит, пациенты, недорогие. Вот мама моя там останавливалась, когда глазки ей лечили, да? А с другой стороны, такой в виде шарика, такой пафосный отель «Ирис», в который тоже останавливались дорогие пациенты. Как раз это был Федоров отель, ну, практически. Потом он отделился, его скушала какая-то сеть, по-моему, Редисон. Вот, он так сейчас называется немножко по-другому.
Ирис как бы не Азимут. Ну, ладно,
ну, это нет, не помню, да, неважно. Ну, то есть, его скушала эта сеть, она ничего не стала, естественно, ломать. В чем состоит идея там? Там в каждом номере этого отеля, он сделан таким атриумом по кругу, шарик, вот номера по кругу. И внутри такое пространство. Вот идут номера по периметру. В каждом номере отеля работает тепловой насос обратимый. 200 ватт всего на все. И он может работать как на тепло, так и отопление. И по всем, все тепловые насосы по всем 7 этажам связывает водяная петля. Приехал индус, ему жарко. И он лишнее тепло сбрасывает своим тепловым насосом, обратимым в эту водичку, в эту тепловую петлю. Через 4 номера от него живет эскимос. И он это тепло, которое сбросил индус, этой водичкой себе заправляет назад. Более того, туда стягивается в эту петлю Температура ее от 12 до 18 градусов постоянно, круглогодично. Стягивается вот эту теплу, утилизация лишний воздух, горячий воздух, чего? Кухни, ресторана. Вот всего этого атриума, где висит теплая подушка, вот теплый воздух поднимается вверх. Третья, да? Конференц-залов, когда там проходят мероприятия, обязательно люди все же, мы выделяем тепло, стаскивается. Да, гаража. Ну, вот этих тех подвалов, в которых проходят, значит, какие-то теплые эти самые, канализация в том числе. Канализация, нет, не стаскивается. Ну, вот 5 источников. И круглый год этого хватает всем. И для отопления, и летом хватает для охлаждения. Это единственное в Москве так называемое нулевое здание. Спросите меня, что дорого стоит? Слушайте, а что там дорого стоит? Труба между номерами вот такая небольшая, причем это она не горячая, не холодная, она не заизолированная. И а что, да, еще сложно трубу положить, что ли, средней температуры? В подвале 2 бака, и один бак на 2 тонны стоит. Что тут дорогого-то? Все равно бы в нем, в любом номере гостиницы выше одной звезды стоит кондиционер. Вы 2 звезды не получите без кондиционера. Но если бы там стоял кондиционер, как во всех московских пафосных гостиницах, 1,5-2-3 киловаттика, да? Тогда бы мощность его была 450 на 1,5 киловаттика, 600 киловатт, да, плюс еще там вспомогательная мощность была бы всего этого дела под мегаватт, а то и больше. А теперь там 200 стоит ватт всего, 200 киловатт, 1,5 киловатта и 200. Есть разница?
Да, большая.
Значит, более того, он не берет тепло у МАЭКа зимой вообще на отопление. Он берет только тепло на горячую воду. Почему? Потому что горячая вода – это пиковый ресурс. Он нужен утречком с 9 до, с 8 там, до 11. Он должен вечером с 4:30 там, до 10, когда люди активно используют горячую воду. Поэтому вот с водой там эту проблему не решили, не успели. Но и с водой можно это тоже решить за счет такого. То есть здесь тепловые насосы берут просто избыточки и друг друга перераспределяют. И оказалось, что даже в московском климате это вполне себе работает. Спросите, а почему ни одной другой такой гостиницы больше в Москве нет? Да я не знаю. Вот гостиницы, в которые затрачены жуткие деньги, эти наши пафосные сейчас, да, в которых номера из мрамора и позолоченные унитазы, не подумали об этом. А Федоров в 90-м подумал, он заказал
то есть это еще
кому-то
в 90-м
это.
Году
и еще
уже
мы
это
были вообще
делали.
Поражены, узнав об этом в каком 2005-2006 году, потому что наша кафедра в МЭИ – это родоначальник тепловых насосов. У нас корифеи все работают, которые это все проектировали, книжки наши все отсюда. И мы вдруг узнаем, что с 90-го года 15 лет работает система, о которой мы не знаем. Мы спросили инженеров, что вы статью не написали? Они говорят, какую статью? Про что? Зачем? Вы про что? А не надо никакой статьи. Вот просто люди поставили... Потому что Святослав Федоров подумал об этом. Или ему кто-то сказал, да, что давай вот эту интересную систему поставим. Тогда, по-моему, французы ее поставили. А сейчас уже обслуживают ну, как бы филиал американской фирмы. И есть еще одно такое здание в Москве. Это маленькое здание, наверное, 3 этажа. Это бывший банк, в котором вот тоже поставили такую водяную петлю. И это тоже работает. На такой же системе работает отопление Технополиса в Иннополисе.
А,
в Иннополисе под Казанью. И мы там были. Вот. Но хочу вам сказать, что они жалуются. Они жалуются. И уже дальше они проектировать эту систему не хотят.
А в связи
потому
с чем
что жалуются? Там не догревает, тут шумит, тут что-то не то, там тепловой насос барахлит.
Неправильная установка.
То есть оказалось, что вот им проще подключиться к системе дороже в 5 раз, да и бог с ним, как говорится. Да, это тот случай, когда ну, все равно Технополис, Иннополис, там деньги есть, понятно, что все заложено вроде, да. И вот лично нам энергетики, мы поехали, позвали, спросили, как и что. Вот в этом офисе жалуются на шум какой-то там, что-то шумит кто-то. Тут вот это, тут у нас что-то вот. Ну, в общем, короче, мы в следующем корпусе не будем это уже закладывать. Ну, вот так. А Ирис работает. Все, мы туда студентов вводим пару раз в год. Обязательно они приходят, смотрят. И они вообще открыты для этого самого, для такого, для показа, потому что это очень интересная такая штука, вполне себе. Вот 2 примера. Клин, Ирис, третий, красностуденческий. Вот, пожалуйста, вам полное. Ирис полностью нулевое на отопление не берет. Клин тоже. Значит, ну вот красностуденческая берет на отопление половину только, да. Электрика. С электрикой, конечно, сложнее. В Москве есть тоже несколько примеров. Есть домик на Чертаново, есть домик еще где-то в центре Москвы, и есть 12 домов, оборудованные солнечными системами. Это Олимпийская деревня, Мичуринский проспект. Там стоят там двухподъездные 18-этажные, по-моему, башенки такие. Это Олимпийская деревня, в 80-м году построена, чтобы под Олимпиаду. Там жили спортсмены, потом они уехали и это отдали жилье людям. Но там система мощностью на крыше стоит небольшой, она питает только освещение подъезда. Только на него хватает. Понимаете, mm-hmm. московского солнышка хватает только на подъезд. То в подъездах 44-ваттные лампочки поменены на 11-ваттные энергосберегающие и поставлены датчики движения. То есть выходишь из лифта, свет загорается. Пока ты за ключами. Позвонил, звонок, стоишь 5 секунд, свет выключается. Я лично зашел, пошел к друзьям, думаю, о, что, лампочки повыбили, что ли. Выхожу из лифта, темно. Шагнул, свет зажегся. Пока стоял, позвонил, опять свет погас. Потом до меня дошло, что это вот такая система. И она на уровне, ее поставили в 2005 году, в 2006-2007 году примерно. Она на том уровне плохо окупалась еще.
Угу.
Это же было баловство. Посмотреть, как вот эта система в Москве будет работать, да, по сравнению с централизованной системой. И, конечно, как бы на грани там все это было, да. Но прошло 15 лет, все то, что мы тогда по стоимости смотрели, упало в стоимости в 2-3 раза. И сейчас это, конечно, покупаемость ее повыше. И Москва сталкивается сейчас со следующей проблемой. Проблемой гигантского роста мощности зимой и летом. Если мы говорим, что в целом мощностей в Москве хватает резерв, есть то в пиковые режимы холоднее, чем минус 18. И в жару мы сталкиваемся с проблемой нагрузок, которые уже вот-вот на пределе, уже кое-где вот-вот. А раз уже кое-где вот-вот, значит, надо думать, как снимать пики зимой и летом. Сейчас есть предложение, в частности, вот ассоциация выходит экологическое с предложением там, значит, 100 тысяч зеленых, 100 тысяч солнечных крыш Москвы, например. Давайте оборудуем, посмотрим, да, вот это пик снизит или нет. Ну, может быть, не на всех крышах, понятно, да.
Угу.
Может быть, на бизнес-центрах посмотреть, там, на крупных торговых центрах, где крыша плоская, где это можно смонтировать и поставить. Потому что крыша жилья, как правило, ну, что там, они узкие в основном, дома же в основном у нас плоские, да. Ну, можно подумать, потому что этот вариант, например, такая штука работает в Берлине, и хотя я как энергетик, конечно, отношусь к этому сдержанно, вот, но тем не менее в Берлине эта штука работает, она называется виртуальная электростанция, 230 мегаватт примерно для Берлина, это, кстати, неплохая цифра. И более того, есть бизнес, который вот этот человек, он выступал на конференции в Берлине, мы там были в 2018 году, он рассказывал, вот я, у меня есть эти крыши, я с них собираю эту электроэнергию, а потом по договору продаю ее чуть дороже тем, кому она нужна, 100% гарантии. И я гарантирую им, вне зависимости от блэкаутов, я им гарантирую, что всегда у них будет энергия, потому что там еще, естественно, стоят аккумуляторы. Так же, как и на Олимпийской деревне, там панель, аккумулятор, инвертор, и потом пошла в подъезд. Вот, может быть, попробуйте такой вариант, соответственно, да? И хотя, конечно, я понимаю, что здесь сеть и Мосэнергосбыт будет как-то настороженно к этому относиться, но это же вопрос не того, что мы альтернатива, а мы помогаем решить проблему пиков. А проблема пиков сейчас будет все острее и острее, потому что понастроено много кирпичной халтуры, выдающей себя за дома повышенной комфортности, в которой, во-первых, не соблюдены нормативы по теплозащите.
Абсолютно. Как человек, который недавно въехал в такую квартиру, могу сказать, что это... Да.
Во-вторых, а кроме этого, там, значит, люди, когда вешают кондиционер, его нет в проекте. Ваши горе-девелоперы, когда получали разрешение на мощность, они не учли ваши кондиционеры. Более того, они из ГОСТа выбросили то, что нужно увеличить мощность на домашний кондиционер. Сдают дом просто так вот, голый. А люди, естественно, будут ставить кондиционеры. Почему? Ну, потому что же все-таки лето в Москве тоже становится таким не очень веселым. Особенно это лето было такое, ну, 3 месяца надо было.
Да, было очень жарко.
Было жарко, да, ночью. Если дом на солнечной стороне, ну и так далее. Если высокие этажи, тем более, ну, если нет деревьев, то понятно, что эта проблема будет. А значит, это нужно включить в СП, в свод правил, чтобы это было в своде правил, чтобы, соответственно, как вы иначе. То есть, вот там много вопросов у этого всего. И Москва еще из-за того здесь проблема, потому что здесь очень тесно увязан тепловой и электрический режим. Как только у нас холода идут на минус 10-15, уже при минус 15 люди начинают включать электрообогрев. Либо включать кондиционеры на режим подачи тепла. И все. И вместе с теплом резко растет пик. И если раньше... В 2004-2005 году, да, там на 1 градус каких-нибудь 20 мегаватт, потом 70, потом 150.
Евгений Геннадьевич, извините, я вас сейчас перебью, вопрос возник, очень такой лично для меня интересный, у нас все-таки научно-популярная передача, и многие люди, которые смотрят, не понимают глубоких технологических терминов, собственно, как и немного я. И хочу задать такой вопрос, он вам может показаться глупым, а у нас есть солнечная панель. Допустим, ну, она размером там 3 метра на 5. Возможно ли с нее получать в 2 раза больше энергии? В общем, что нужно улучшать в солнечных панелях? Можем ли мы прийти к тому, что с той площади солнечных панелей, которая у нас сейчас есть, мы будем получать энергии в 2-3 раза больше?
Можем, только если КПД вырастет в 2 раза. Ну, правильно же. Сейчас КПД 15%, а нам обещают КПД, КПД 25-30%. И уже говорят, уже 25, мы там достигли 25, а реально 15. Реально 15. Скоро, может быть, будет 25-30. Работать с этой панели, пожалуйста, вы ту китайскую отдадите, а новую какую-нибудь там купите, не знаю, кто там ее произведет, Индия, да, может быть, ее произведет и Российская Федерация. Почему нет? Наши все-таки панели-то, они хорошие, стараются делать. И Жорис Алферов, и его команда заложили вот эти все гетероструктурные эффекты и так далее. Вот, это раз. Во-вторых, здесь можно ведь говорить, что ведь вопрос не только энергии, да, вопрос энергии, которая нужна вот в этом месте, в это время. А вот в это время вам нужно больше, а это оказывается ночное время. А вот в этом же вопрос. А как вот ночную энергию перетащить сюда, да? Вот же в чем дело. Это вопрос сейчас в аккумуляторах стоит довольно остро. И аккумуляторы тоже российская промышленность, бизнес научился делать хорошие. Аккумуляторов, аккумуляторных фирм хороших, больших, и маленьких, и больших, и сложных сейчас, наверное, около 10 уже, которые вполне себе в этих проектах работают. Гелевые, как называют, карбоновые, литионные, все, все уже. Вот для разных случаев уже целая линейка создана. И, собственно говоря, в проектах ассоциации «Зеленый киловатт», да, которые мы упоминали, эти аккумуляторы тоже там установлены, и цены все их есть. Хочешь немецкие, хочешь там еще какие-то привезли, хочешь китайские, хочешь японские, да, хочешь российские, все сейчас, ну, с той особенностью логистики сейчас есть изменения, конечно, но все равно это все существует и все работает. И вопрос вот этих пиков, как вот с этими пиками бороться, а это вопрос такой, смотрите, какое-то время назад у нас мой коллега по кафедре нашей, защитил диссертацию по ветроаккумулирующей системе. В чем это заключается? У него ветряк, он крутит. Когда есть ветер, он, значит, соответственно, крутит. Но крутит он не электрогенератор, а крутит он компрессор, который нагнетает воздух в емкость. И вот когда есть ветер, он нагнетает воздух, нагнетал воздух, все. Потом ветра нет, он остановился. И сжатый воздух дает вам 5 видов энергии.
Угу.
Он может крутить что-то.
Ну да.
Он может крутить электрогенератор, вырабатывать электрическую энергию. Он может давать тепловую энергию, превращаясь, да, в сжатый воздух. Он может вам давать еще дополнительно, соответственно, энергию, вращающуюся что-то еще дополнительно, кроме не просто там электрогенератора, а что-то еще там. Вам нужно вращать, как, допустим, какие-то устройства дома. То, пожалуйста, вот на это вот он. То есть он вот в 5 видов энергии, он пик убирает. Он убирает пик, и он, главное, убирает аккумулятор. Он дешевле, чем аккумулятор этой системы. Вы спросите, нужен сложный, наверное, бак, в котором он будет нагнетаться. Да нет. Труба берется, старая, от либо водопровода, либо от газовой трубы кусок, 10 метров длиной. Обматывается, грубо говоря, изолентой, но обматывается чем-то. Вот когда обмотать трубу аккуратненько, хорошим материалом, какой-нибудь ниточкой, не очень дорогой, то труба может выдерживать колоссальные атмосферы, десятки атмосфер. Там не нужно десятки, там нужно 4-5-6 атмосфер. Вся эта система, вот как раз, кстати, наверное, хорошо, этот пример для арктических условий, потому что в Арктике воздух холодный, плотный, он дает такие примеры хорошо, и он нагнетается хорошо, сжимается хорошо. Вот пример, когда мы как бы игрой, схемным решением уходим от пика и уходим даже от аккумуляторов. А что с солнцем? Так а с солнцем тоже можно по-разному его, ну как бы его использовать, да? Вот очень интересный тоже был запрос, но не реализованный проект пока еще. У нас есть Царицыно замечательный парк в Москве, и в нем на уровне 2010 года, я помню, Юрий Михайлович тогда подарил, значит, там есть такой квадратный дворец, как замок, он такой красивый, Царицыно, вообще такие строения очень интересные. И он был такой квадратный, как атриум. Юрий Михайлович подарил, нашли, сделали проект, накрыть его, да, чтобы стало внизу, можно там концерт какой-то там слушать, uh-huh. и там внизу все проводится, и здорово все стало, действительно все стало по-другому. Вверху такая красивая крыша стала. Но когда ее проектировали, забыли о том, что летом может быть тепло, и крыша имеет эффект, да, эффект линзы.
Да, получается, как если...
Я там был в июне, в не очень жаркий день, и внутри было 39-43. И выходя из лифта, мы были окачаны жаркой волной и прикрыли это, и, значит, ползком пробирались в другие эти самые. Там бутерброды можно жарить, да, летом, если на улице 30. Что делать? Вот это тот самый случай, когда солнышка много, да, что с ним делать? Ну, конечно, можно попробовать пленку сделать, которая будет там наверху, как в заряде. В заряде у нас крыша же состоит из таких, там пятая часть крыши, это солнечные панельки, вшитые вот в купол. И там все, вот они стягивают этого электрику и тащат ее на освещение комплекса. И процентов 15 они покрывают. Так и тут 15% на солнышко. Потом поставить пленку, которая будет защищать, соответственно, да, немножко экранировать, наклеить хотя бы. Уже не разберешь крышу, это дорого, сложная система. Хорошо сделанная система. Ну что ты, там уже не полезешь. Пленочку наклеить, экранировать. Плюс внизу тепловой насос, который будет тепло стягивать как раз на охлаждение. Плюс надо поставить там самые теплолюбивые растения, которые тоже будут солнышко и тепло забирать. Пальмы там посадить, которые будут все это забирать. И это получается система, в которой nature-like, природоподобно сейчас модно, да? Угу. Ну так это надо подумать, чтобы все это вот объединить, сложить и посмотреть, какие это денежки. А как это окупится? Ну так вопрос же не в том, что это окупится в чем-то в простом. Это окупится в том, что просто там могут находиться люди, иначе там находиться невозможно, да? Что просто там можно будет уже проводить какие-то дополнительные мероприятия, а сейчас там летом ничего невозможно проводить. Потому что все прыг сразу в свой офис забежал, кондиционер включил на этом этаже. И невозможно ничего сделать, да? И многие вот такие вот ситуации, они имеют такие вот комплексные решения. Системные решения.
Евгений Геннадьевич, так как у нас времени осталось не так много, мой финальный вопрос. Ваша ассоциация, ну, в которой вы являетесь почетным председателем, а «Зеленый киловатт» занимается, я так понимаю, не только установкой, но еще и улучшением этих всех систем.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Да, монтаж, естественно, монтаж, ну, не только установка, но надо смонтировать все это дело, продумать, смонтировать, посчитать и пусконаладить, и что потом, кстати, они за этим следят, их приглашают, они, вдруг что-то случилось, там или что-то еще чего-то, да, и проектов сейчас действительно очень много возникает, и, значит, более того, там мы не стали эти случаи в нашу книжку писать, тащить, есть уже, наверное, примеров. Ну, если в ассоциации 50 фирм, то, наверное, каждая из них сталкивалась раз 10, когда ее просят за другими поправить. Потому что купили на коленке подешевле, смонтировали кое-как, купили тепловой насос для Мюнхена, а это клин. И вот не работает. И под домом, значит, на мороженом гигантский куб льда, которые можно продавать соседнему ресторану. Да? Вот, вот весь бизнес. И они поправляли. Не просто, тяжело каждый раз. Все время, а куда же вы смотрели раньше? Да, чего же вы нам раньше не позвали? Ну, мы хотели подешевле, все говорят. Мы хотели подешевле. Вот и получили подешевле. Значит, вот если 50 фирм каждые 10 раз сталкивалось, ну вот, наверное, можно говорить, что несколько сотен проектов они, значит, своими ручками поправили, да. Все об этом рассказывают, когда мы встречаемся, и, ну, как бы такие случаи есть. Поэтому мы собрали сейчас свежая наша книжка, 100, уже не, московская 50, мы ее выложим, в сети, она в сети, мы выложим ссылку, да, как мы с вами договорились. А новая книжка, там 150 примеров, она пока есть в киоске у нас в МИИ. Ее, кстати, люди все, которые вот спрашивают, мы даем этот адрес. Возможно, она в Озоне появится, мы сможем ее там тоже, она недорого стоит, там, в киоске 500, в Озоне, ну, рублей 700, наверное, будет стоить. Там 150 примеров в разных регионах с деньгами, с цифрами, с эффективностью, с возможностью того их реализовывать дальше. И, конечно, не люблю словосочетание «альтернативная энергия». Даже сейчас мне стало казаться, как инженеру, что слово «возобновляемая энергетика» – это не точное слово.
А
потому что уголь и нефть, и газ – это тоже возобновляемый ресурс. Они просто долго возобновляются, тысячи лет. Да? И сейчас уже есть теория, которая говорит, что все они возобновляются. А более точный пример – природная энергия. Природная энергия. Природа нам дает солнышко, ветер, гидроэнергию, да? Энергию земных недр, геотермалку. Да? Оно дает нам приливы. И там разные. Вот мы же хотим идти на nature-like, природоподобные технологии. Вот есть, пожалуйста. И это вопрос использования слабо концентрированных потоков энергии. Это другой технологический уклад. И уклад, как раз, который говорит о том, что вот мы не будем отказываться от того, что у нас есть. Потому что у нас много таких ресурсов. Да, и в Сибири не прожить по-другому. Но мы будем потихонечку использовать вот эти природные потоки. Где больше получается их использовать? Там, где теплее, конечно. В разных странах то же самое. Но с другой стороны, Рейкьявик, Исландия. Ну так 20-30 лет назад там не было ничего. Сейчас они полностью на 2/3 запитаны гейзерами. Теперь они нас еще учат, как использовать геотермальную энергию. Хотя первые геотермальные станции мира были наши. Паужетская станция на Камчатке и вторая тоже. Да? Ну а теперь нас учат Норвегия с Исландией. Ну так вот они запитываются оттуда. И хорошо, молодцы. Другого пути нет у них. Топлива не завезешь на эту самую. Ну и что ж теперь. Закончить я хотел бы таким очень простым, очень интересным, смешным примером. Такого рода станция зеленого киловатта работает, вы не поверите, в Антарктиде.
Она, именно зеленого киловатта.
Именно зеленого киловатта. Вау. Вот наш один коллега, Саша, ее там, он не сам смонтировал, он собрал ее и передал полярникам, которые туда ехать на этом, значит, на томоходе. Туда судно идет 4 месяца из Питера, да, вот он смонтировал, отдал им, они привезли туда, поставили, и теперь они расходуют примерно на 60% меньше дизеля, потому что есть солнышко там, и оно вот, когда солнечный день, оно, естественно, все работает, и панелька работает, коллектор, все замечательно работает, просят еще добавить, вот, и я говорю, а пингвины радуются, пингвины приходят, смотрят на это дело, там фотографию даже есть, где вот все это дело, вот, все это свеженькая штука, она поставлена в позапрошлом году, поэтому есть будущее даже в таком, казалось бы, да, в регионе, потому что у нас есть арктическая станция, которой там хвалятся бельгийцы. У нас станция полностью работает на возобновляемых источниках энергии. Ну, во-первых, там живет 10 человек, и, во-вторых, не полностью. Ну, признайтесь честно, что она работает у вас только во время полярного дня, когда есть солнышко. А потом они уезжают, выключают ее и уезжают. Они уезжают на полярную зиму. А все наши полярные станции не уезжают никуда. Там все работает круглый год. Просто летом есть природная энергия, и мы ее максимально используем, чтобы экономить. Это и есть магистральный путь энергетики будущего.
Евгений Геннадьевич, большое спасибо. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях был профессор Мэй, почетный председатель Ассоциации «Зеленый киловатт». До свидания.
Спасибо, всего доброго.